Третье. В гимназии я пробыл 4 года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева в мелкой и бедной среде. Попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в 2 тесных комнатках, в среде, до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Барчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной. Уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка. Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку. Дико и упорно молчал, со звериной недоверчивостью, посматривая на меня из-под лобья. Да и я не спешил навязываться в дружбу к нему. Между прочим, по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало накрапывать. Бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона на высокой колокольне, поднимавшейся вдали за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. Терпеть не могу этого чертова уныния. Но тут огня не зажигали, за стол, когда попало, не садились. Тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь. Огонь зажгли, когда уже совсем стемнело, и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший для себя и для других твердые правила, какой-то не нами, глупцами, а нашими отцами и дедами, раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он отсутствовал, в его доме и в его семье, состоящей из миловидной и спокойной жены, 2 тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и 16-летнего сына, неизменно царило то, что было установлено его суровым и благородным духом. Безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове. Теперь в эти грустные сумерки хозяйка и девочки, сидя за своим рукоделием, старушка ждали его к ужину. И как только стукнула наружу калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. «Маня, Ксюша, накрывайте!» — негромко сказала хозяйка, и, поднявшись с места, пошла в кухню. Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опайковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно приветливой жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он, не спеша вытер руки, с сумрачной усмешкой кинул полотенце ей на голову. Она при этом радостно вспыхнула и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол. Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне, и не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверх меня в трепет, и который хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что, так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раз-два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: «Надо ко всему привыкать, Барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету». И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии — гордостью. Четвертое. Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильно, как нигде. Есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильней, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим. А теперь вижу и другое, то, что была она тогда даже некоторым знамением времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским? В силе и правде чего? Мы, казалось, были так уверены. Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и, однако, то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да. Впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимые смиренные речи. Мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит. А теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь, в чуть не до земли кланяясь. С игры то и дело срывалось. Слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным, но что-то все-таки преобладало. Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом: «Что нам векселя? Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек, кто сколько ему должен. Вот вроде этого, простым мелом на притолоке. Пропустил должник срок в первый раз, торговый человек вежливо напоминал ему о том. пропустил другой, остерегал. Ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз, а то возьму, да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет. Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак. Но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам, своим нахлебникам, и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь, «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили, «Задавали». «Какие же?» Мы бормотали. «Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна». «Ну, это что-то нескладно», — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна». «Я этого что-то не понимаю». Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать. А он опять спрашивал. А еще тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила. Ну, это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте, Энти, про всенощную и под большим шатром. И я смущенно начинал. Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всенощной, к молитве благостной. Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина. Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается. Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания, это ты, моя Русь державная, моя Родина православная. Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. Да, вот это стихи, говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. Вот это надо покрепче учить. И ведь кто писал-то? Наш брат-мещанин, земляк наш. Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцевы, чаще всего только на словах были хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо. Злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью походя, над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением. Объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане ростовцева. Всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости России и всем русским? То ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И не один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина, «Это ты, моя Русь державная!» Или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст Златовласова и Златоризного диакона, поминовение благочестивейшего и самодержавнейшего великого государя нашего Александра Александровича. почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, мирного и благоденственного жития высится русская корона.